Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 20 июля, сейчас 16.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наши планы на ближайшие 25 минут. Совет директоров ПАО «Силовые машины» на заседании 19 июля принял решение поменять генерального директора. Теперь генеральным директором компании станет Юрий Петрень, ранее бывший на посту заместителя генерального директора и технического директора компании. Еще одна тема. По данным агентства «Рейтер», еще ни одна российская компания не могла прежде запустить турбину, поставленную компанией «Сименс» без помощи компании-производителя. И третья тема. Государственная Дума сегодня приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который устанавливает предельный возраст для главных врачей и их заместителей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Совет директоров ПАО «Силовые машины» 19 июля на заседании принял решение о назначении на пост генерального директора Юрия Петрени, ранее занимавшего пост заместителя генерального директора и технического директора компании. Совет директоров еще принял решение о досрочном прекращении полномочий предыдущего генерального директора. Зовут Роман Филиппов. Информированный источник сообщил Интерфаксу, что уже сегодня Филиппову могут предъявить обвинение в халатности. Напомню, что на минувшей неделе появились сообщения со ссылкой, правда, на осведомленные источники, ничего официального, но Интерфакс тогда писал, 13 июля Филиппова допросили по уголовному делу, возбужденного по факту разглашения государственной тайны, после чего отпустили. По словам собеседника агентства, менеджер дал необходимое пояснение. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Да, добрый день.
Насколько можно быть уверенным в том, что вот эти кадровые перестановки в силовых машинах связаны с этим обсуждением турбин в Крыму?
Ну, естественно, что сразу возникает подозрение, что именно из-за вот этих самых якобы поставок сименских турбин в Крым и возник весь этот скандал вокруг старого генерального директора силовых машин.
И все-таки можно ли говорить о том, что появление самого скандала, ведь официальной связи между одним фактом и другим фактом вообще-то нет, но можно ли говорить, что это косвенное подтверждение того, что в Крыму действительно турбины «Сименс»?
Ну, естественно, и более того, на самом деле с самого начала шла информация, в том числе в российских СМИ, по поводу того, что именно турбины «Сименс» будут поставлены в Крым. И это и не отрицалось и правительственными документами, что на двух крымских электростанциях будут стоять турбины «Сименс». Другой вопрос, кто станет поставщиком данных турбин?
Но в данном случае, насколько мы понимаем, что поставщиком данных турбин стала не компания «Сименс», а ее дочерняя компания.
Да, та дочерняя компания, которая была создана «Сименс» и концерном «Силовые машины».
Ну вот,
которые и являются производителем этих турбин.
Так вот, один из наших слушателей спрашивает, а силовые машины сами по себе такие турбины сделать не могли, только «Сименс»?
Естественно, потому что технологии, по которым данные турбины у нас в стране производятся, они предоставлены «Сименс».
Так, теперь возвращаемся к судьбе предыдущего генерального директора Романа Филиппова, которого теперь освободили от занимаемой должности, возможно, даже сегодня может быть предъявлено обвинение в халатности. А есть какая-то более полная информация, а в чем халатность Филиппова может выражаться?
Ну, была информация о том, что якобы руководство силовых машин оставляло служебные документы на своих рабочих столах, не следила за ними, и какие-то шпионы все это дело подглядели и слили информацию немцам о том, что их турбины отправились в Крым. То есть звучала даже вот такая подобная версия. Понимаете, тут в чем проблема? Дело в том, что если бывшему гендиректору предъявят обвинение, как это изначально говорилось, обвинение в разглашении гостайны, то это будет, по сути, косвенным свидетельством того, что действительно турбины «Сименс», турбины, которые произведены на совместном предприятии «Сименса» и силовых машин, отправились в Крым вместо «Тамань». Да. Поэтому, соответственно, логично предположить, что гендиректору решили вместо обвинения в разглашении гостайны предъявить обвинение в халатности.
Это что означает? Его надо как-то наказать, но наказать за разглашение государственной тайны было бы слишком сурово?
Естественно, да, и как я уже сказал, что если его обвиняют в разглашении государственной тайны, то это, по сути, Россия признает, что мы водили Siemens Danos, и с самого начала предполагали, что вот эти турбины отправятся вместо вот этой электростанции в Тамане, которая даже не началась строиться, значит, они отправились в Крым.
Но вы же говорите, что по большому счету все и так это понимали с самого начала.
Да, это, но с другой стороны, значит, ведь говорилось о том, что эти турбины, во-первых, могут быть закуплены в Иране, где также по технологиям и с участием Siemens они производятся. И кроме того, что эти турбины могут быть закуплены на вторичном рынке.
Вторичный рынок снимает ограничения для поставки в Крым тех же турбин от Siemens?
Дело в том, что тут вопрос такой достаточно сложный. Судя по всему, действительно планировалось изначально поставить турбины дочки Ростеха, потом дочка Ростеха, значит, как известно, обанкротилась и выставила эти турбины на вторичный рынок. Но Siemens потребовал, что эти турбины ни в коем случае не были бы поставлены в Крым. И вот эта первоначальная схема была нарушена. Вот. И пошла уже другая версия о том, что мы эти турбины закупим у Ирана. Но потом же пришла информация по поводу того, что переговоры с Ираном по неизведанным причинам застопорились, и поставок со стороны Ирана не будет. И снова возникла версия о том, что эти турбины были закуплены где-то на вторичном рынке, что они произведены, что да, они действительно как бы сильновские, но... Значит, их модернизация, значит, была определена с участием российских предприятий, что они уже не совсем как бы от Siemens.
Но, с другой стороны, если уж мы говорим о возможной ответственности прежнего генерального директора силовых машин за всю эту ситуацию, мы же понимаем, что проблема не в документации, а в том, что журналисты, некие журналисты заявили, что видели нечто похожее на турбины от Siemens в соответствующих портах. Или за это тоже несет ответственность, может нести ответственность руководитель силовых машин?
Понимаете, значит, они могли видеть вот эти турбины, похожие на турбины Сименса, да, ну, тут основной вопрос, это турбины Сименса или турбины, приобретенные у совместного предприятия Сименса, непосредственно у совместного предприятия Сименса.
Иначе говоря, если мы сейчас обсуждаем ответственность руководителя силовых машин, если мы допускаем, что эта ответственность ровно за историю с турбинами Siemens, получается, что есть еще некие доказательства того, что турбины от Siemens попали в Крым, кроме того,
да,
что...
Да, именно напрямую попали сразу туда.
Хорошо, последний вопрос по поводу Юрия Петрени, который теперь будет руководить силовыми машинами, о нем что-то известно?
Ну, известно, что это был зам по техническим вопросам, и он позиционируется как весьма-весьма хороший специалист. Но понимаете, тут проблема именно в том, что, как бы вернуться к предыдущему вопросу, то, что прежний гендиректор, он оказался, по большому счету, козлом отпущения. То есть вот здесь надо это понимать прекрасно. И кто придет на его место, это уже не суть важно.
Ну ладно, тогда несколько вопросов от наших слушателей, которые, по сути, формулируются по-разному, но об одном и том же. Ведь силовые машины делали турбины, а теперь получается, что без технологии от Siemens ничего не могут сами сделать.
Ну, это действительно так. И более того, эта проблема уже хорошо известна, то, что у нас проблемы с производством оборудования для ТЭЦ и... В том числе с помощью развития сотрудничества с Сименсом мы пытались эту проблему каким-то образом разрешить.
Но пока решения нет.
Ну, дело в том, что это не решение там, 1, 2, 3 лет. Здесь нужна многолетняя работа для того, чтобы научиться производить подобного рода оборудование.
То есть мы никогда и не умели, просто тут важно понять, мы никогда и не умели производить подобного рода оборудование. Или мы когда-то умели, а потом разучились?
Кое-что умели. Нет, мы кое-что умели. А кое-что не умели никогда, потому что даже и в советское время мы очень много закупали оборудование на Западе. Это хорошо известно. Вот. Другое дело, каким образом и восстановить тот потенциал инженерный, технический, который был в советское время, да, но понятно, что сейчас вот на том оборудовании, которое осталось с тех времен, производить современное оборудование для ТЭС просто-напросто невозможно. Ну, мы можем производить там уровня 70-х годов, но кому это надо.
Понятно. Спасибо. Александр Перов, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Совет директоров ПАО «Силовые машины» принял решение о назначении на пост генерального директора Юрия Петрени, который раньше был заместителем генерального директора. А полномочия предыдущего генерального директора Романа Филиппова прекращены досрочно. Более того, Интерфакс пишет, ссылаясь на информированные источники, что сегодня Филиппову могут предъявить обвинение в халатности.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем все обсуждают судьбу турбин, которые сейчас в Крыму и которые могут оказаться турбинами, произведенными по технологиям Siemens. Агентство Reuters, которое, собственно, и закрутило всю эту историю, ссылаясь на то, что его корреспонденты видели в порту что-то похожее на турбины от Siemens, теперь пишут, что еще ни одна российская компания не могла запустить турбину от Siemens без помощи компании-производителя. А компания-производитель, как мы знаем, уже заявила, что турбины в Крыму оказались без ее ведома, без ее согласия, подает на тех, кого считают виновными в российский суд, ну и еще вроде как не собираются никак участвовать в запуске подобного рода турбин. Вице-президент Международного института проблем химизации современной экономики и заслуженный инженер России Рубен Мелконян с нами на связи. Рубен Григинович, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас внимательно.
Насколько действительно можно говорить о том, что вот Siemens скажет, мы не будем вам помогать, и турбины от Siemens запустить будет нельзя?
Вы знаете, конечно, вопрос очень серьезный и непростой. То, что фирма Siemens является официальным партнером нашей страны в Экспо 2017 год в рамках Всемирной выставки, и он представляет инновационные технологии для эффективной безопасности энергии. То, что оно 160 лет работает в России и впервые в Петербурге было открыто отделение вот этого Siemens'а. Но то, что сейчас творится вот с этой историей, с турбинами связанной, мое мнение такое, я не специалист в энергетике, но хочу сказать, что эта надуманная история Запада опять в очередной раз пытается навести тень на плетень, связанную с Россией и на нашего президента. Поэтому пресс-секретарь Песков сказал Дмитрию, что мы закупили наши эти установки. А мы какое дело, где мы установки приобрели? Мы, если знаем, что мы украли, или мы где-то случайно приобрели, мы на свои деньги приобрели установки и отправили в Крым.
Никто не спорит. Не-не-не, вопрос немножко в другом. Хорошо, да. Вот все сделано, как сделано. А теперь да. Мы сможем, если вдруг поставщики скажут, мы не будем помогать вам в установке этого оборудования, мы сможем его эксплуатировать?
Это если немцы скажут, да?
Конечно.
Вы знаете, что я лично считаю, хотя бы по последним всем этим аналогичным историям, связанные с лечением, ну, вопросы, связанные по отношению к России, осложнения во всех делах, что россияне в очередной раз должны с честью выйти из этого положения.
Ну, понятно. Тогда
Вот однозначно сейчас нельзя сказать, на 100% гарантированно. Но то, что пытаются нас загнать в угол, это им не удастся.
Но смотрите, да, я понимаю, о чем вы говорите, но 126-й пишет, получается, что мы, по сути, клянчим турбину у Сименса.
Я бы не сказал, что мы клянчим, нет. Вот мы, вы понимаете, сейчас можно, это, конечно, это по телефону нельзя сейчас однозначно дать как какой-то рецепт, но нам надо быть готовым во всех делах. Вот смотрите, что произошло с нашей собственностью в Америке, да?
Угу.
Кто мог подумать? Годами сколько лет мы имели хозяева этой собственности, вдруг приглашают за министра и говорят, да нет, ты мне еще дополнительно что-то на лапу положи, а мы вам эту собственность откроем и разрешим.
Да, но они-то там наших сантехников вызывать не будут, когда протечка будет в тех домах, которые у нас отобрали. А вот сможем ли мы эксплуатировать эти турбины, получается вроде как вопрос.
И мое мнение такое, я человек всегда оптимистом был, я считаю, что мы справимся.
Ну и последнее, скажите, да. А вот вообще вот эта история, допустим, человек работает в большой компании, не будем говорить Siemens, какая-нибудь большая брендовая компания, он увольняется, вот эти технологические тайны, которые он знает просто потому, что много лет там работал, он не сможет поделиться с ними, уже уволившись с компании?
Вы знаете, это вы имеете в виду представителей фирмы Siemens, которые увольняются, да?
Как вариант.
Ну, это уже зависит от самого человека, вы понимаете?
Но в принципе этого нельзя делать.
Этого нельзя делать, нет. Ну, от человека зависит. Но если порядочный, ты не сделаешь, если не порядочный, сделаешь. Поэтому нам надо быть готовы, что еще дальше могут аналогичные создаться ситуации, и опять хотят Россию поставить на колени, но им не удастся.
Спасибо. Рубен Мелконян, да, вице-президент Международного института проблем химизации и современной экономики и заслуженный инженер России, был с нами на прямой связи. Агентство Рейтер пишет, что еще ни одна российская компания не смогла запустить турбину, поставленную Siemens, без помощи компании-производителя.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
685-й пишет, мы же сделали их у себя, неужели не сможем запустить в космос, же летаем? А другой отвечает, 123-й, не сможем мы ими управлять. Вот пример, турбин от General Electric, они ведь полностью управляются из Хьюстона, хоть и установлены на Ямале. А Валерий Теребейнин полагает, что это выглядит, как если бы мы кинули Siemens, он теперь уйдет из России, и нам будет совсем плохо. И зеленоградец, подобные устройства контролируются через единый центр, как самолеты, к примеру, самолеты Boeing, а так как у нас со своей электроникой плохо, то дальше нас ждет технологическая беда. Теперь следующий вопрос. Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который устанавливает предельный возраст для главных врачей и их заместителей. Согласно документу, руководящие должности в государственных и муниципальных больницах, поликлиниках и медицинских центрах смогут занимать врачи не старше 65 лет. Совсем недавно говорили, что этот законопроект мог бы быть решением одной какой-то конкретной задачи с конкретным врачом. Но все, теперь это касается всех врачей. Главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев с нами на связи. Андрей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, правда, вот, а есть необходимость ограничивать возраст на посту главного врача клиники?
Вы знаете, если бы существовал простой ответ на этот вопрос, я бы вам с удовольствием дал, потому что есть и определенные моменты за, есть моменты против. Первое, в России есть действительно кадровый дефицит хороших управленцев в медицине. Мы все это знаем, мы видим, что происходит и в ряде московских клиник, и в регионах. Зачастую это напоминает катастрофу. С другой стороны, мы понимаем, что 65 лет – это тот возраст, когда человек, если он находится долгое время на руководящей должности, он абсолютно дееспособен. Он в здравом уме, у него хороший опыт, и он, в принципе, может еще достаточно долго работать. С другой стороны, мы знаем огромное количество примеров, когда люди руководят клиникой так же, как вот руководят нашей страной, там, до смерти, абсолютно не желая с этим постом расставаться. И это тоже категорически неправильно, потому что в любом случае руководство должно меняться. Потому что если человек очень долго находится на одной должности, возникает некий застой. Поэтому у меня лично нет однозначного ответа на этот вопрос. Я не за, я не против. Я думаю, что скорее самый правильный вариант как-то, может быть, тестировать людей несколько чаще на этой должности, причем неформально, а объективно, и уже решать индивидуально.
Я понимаю, да. Но все-таки какова практика до сегодняшнего дня? Люди чаще дорабатывают, что называется, до последнего, или при наступлении пенсионного возраста переходят, я не знаю, там, в советники, в какие-то там специальные председатели клиник. Ну, в общем, человек, который мог бы делиться опытом, но при этом не несет на себя ответственность за ежедневную работу предприятия.
По собственному желанию никто с этой должностью не расстается. Если человек переводится на какую-то почетную должность, как правило, его этот перевод кем-то индуцирован. Если у человека есть возможность оставаться на должности, естественно, он будет ее занимать до последнего.
Некоторые говорят, что все-таки это как-то связано с казусом Максона, которого так увольняли с поста главного врача Московской 62-й больницы, что целый закон теперь пришлось принимать. Есть какая-то связь, как вы думаете?
Я думаю, что это скорее связано не с 62-й больницей, а с Российским онкологическим научным центром. Максону там совершенно другая история. И Максон, в общем, достаточно молод и крепок, и способен. Здесь другая. Здесь этот разговор начали именно после скандалов, серии скандалов, которые были с руководством онкоцентра.
Спасибо.
И с руководством академии.
Спасибо. Андрей Пылев, главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии, был с нами на прямой связи. Почему только главных врачей не может понять 126-й, а ведь есть еще депутаты, ведь есть министры. 7373948, телефон прямого эфира. Но вот здесь вот действительно непростой вопрос. Давайте на голосование даже его поставим. Вот ведь человек, чем старше, тем опытнее. Неправильно вводить для врачей и для главных врачей в том числе вот это вот ограничение 65 и все. Тут надо проверять по каждому конкретному случаю. Для врачей точно неправильно 134, 21, 35. Нет, нормально, почему и для врачей можно, для главных врачей, ведь он же может дальше быть советником или еще какой-то пост занимать. Нет, правильно ограничивать, пусть с главного врача человек уходит, достигая 65-летнего возраста. 134, 21, 36. Алексей врач пишет, опыт тут не главное, главное связи. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Я считаю, что, знаете, вот китайские там мастера кунг-фу достигают совершенно к 70 годам, поэтому я не считаю, что ограничивать нельзя, все зависит, ну, как бы индивидуально, так сказать, от человека.
Но в данном случае не от человека, говорят, 65 и все, то есть неправильно с вашей точки зрения.
Да вы знаете, вот Дебейк во сколько оперировал нашу, так сказать...
Несколько позже 65, это известная история.
Да, я мозг возьму, да учитывая то, что как сейчас готовят...
Надо разбираться с каждым человеком. У нас кадровый голод, пишет 685-й, из-за случайных людей во всех областях, тоже получается не согласен с таким определением. Нет, надо, 134, 21, 35, не надо, 134, 21, 36. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я против.
Почему?
Почему? Потому что придут неучи. Купленные дипломы, вот и все. Эти знают свое дело.
Ну, подождите, эти знают свое дело, но за 65 будет 67, потом будет 70. А по-прежнему молодые будут...
Они знают свое дело, они знают. Но есть еще здоровые люди, пускай работают.
Пускай работают, хорошо. Продолжается голосование, попытаемся выяснить. Пока аудитория делится пополам. Примерно так получается. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я хотел сказать, что профрач — это не врач, завхоз, по сути. Так же, как директор. Это не человек, который уже что-то оперирует, еще что-то. Это человек, который деньгами рулит.
И его можно заставлять уходить с этого поста в 65?
Да, конечно.
Понятно. Понятно, бакалавр пишет, но такой закон уже давно действует для госслужащих и тех, кто руководит научными учреждениями как директор. 459-й главврач-менеджер, ему не нужны медицинские знания как практикующему. Вот слушайте, очень часто говорят наоборот, что там главврачом или директором школы не может быть просто менеджер. Это важно, чтобы он был профессионалом в своем деле. А тут, получается, 459-й пишет прямо наоборот. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Знаю двух главврачей одной крупнейшей детской поликлиники в городе Москве, управление делами президента, другой крупной городской больницы клинической. Обоих ушли, извините, по пенсии. По возрасту, прошу прощения. Ну и, в общем-то, лечебные учреждения начали потихонечку разваливаться, потому что там не только хозяйственная и менеджерская деятельность, но там нужно знание, глубокое знание и лечебной практики. И, короче говоря, по прошествии 5 лет туда просто перестали ходить люди. В том числе и платные, что является индикатором.
Слушайте, ну может быть это история неудачной замены просто?
Вы знаете, в любом случае, то, что я вам рассказал, оно как представительная выборка использоваться не может. Но у меня есть другие примеры перед глазами. И в России, и, что характерно, за рубежом. например, в компании «Бандера» итальянской, там примерно в первый кризис 2008 года, ну, ближайший кризис, поменяли старых инженеров, которые проектировали щелевые экструдеры.
Совсем коротко, сработало?
Да.
Сработало.
Короче говоря, поставили эффективных молодых менеджеров, и экструдеры перестали работать.
А, наоборот, не сработало. А все-таки увольнять нужно. Результат голосования 54% говорят. Ничего. Главный врач 65%. Все. А, нет, пусть работает 46%. Таковы результаты вашего голосования. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Четверг, 20 июля, в студии Юрий Будкин, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Агентство «РАМИР» спросило у граждан России и называет самый популярный способ экономии. И в Москве собираются ужесточить требования к организации экстремальных квестов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Агентство «РАМИР» задает вопросы гражданам Российской Федерации, на этот раз в попытке узнать, как люди экономят. И вот результат. Назван самый популярный способ экономии. Наибольший рост среди граждан как способ экономии при этом показал поиск скидок и промо-акций. Уточняется, что в июне этого года доля тех, кто всегда ищет промо-акции и скидки на товары, которые покупает при этом регулярно, выросла сразу на 10%. В прошлом году было 26%, а теперь 36%. Еще на 2%, с 28 до 30 увеличилось число опрошенных, которые выбирают магазины со специальными предложениями и скидками. Доля покупающих более дешевые товары осталась при этом стабильно 31%. Вообще, на самом деле, прежде специалисты говорили, что вот так вот выбирать купоны, промо-акции, скидки – это, что называется, прерогатива тех, кто живет в очень развитых странах. Возможно, дело не в кризисе, возможно, дело в развитии общества. Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли говорить о том, что наш потребитель, что называется, вышел на новые вершины развития?
Ну, мне кажется, что вот этот вот эти изменения за год, о которых вы говорили, когда, по сути, в полтора раза, с 26 до 36, это чуть меньше, чем в полтора раза, выросло число тех, кто экономит, это все-таки тенденции не вот такого плана, как изменение мышления, да, западное мышление, которое пришло, а скорее это реакция людей на обнищание и на кризис.
Но самое простое, подождите, но самое простое ведь для того, чтобы купить дешевле, можно поменять магазин на более дешевый?
Это уже произошло, и мы видим, какое количество магазинов в сегменте дискаунтер появилось и в богатых городах, которые изначально в Москве не присутствовали. В целом, да, действительно, сначала люди меняли магазины, теперь люди пытаются сэкономить на акциях. И это вынужденная мера, потому что эволюционно обычно прирастало там на 2-3% тех, кто там хочет сэкономить. Но когда это происходит так разово и на, там, на 10% процентных пунктов, это почти на 40% рост тех, кто экономит, это говорит о том, что людям трудно прожить на те деньги, которые они получают за работу, они пытаются экономить, сокращать свои расходы, они должны платить по кредитам, и сокращение там выездного туризма, расходов на отдых, покупки дорогих товаров тоже показатель того, что потребители сейчас не в самом благополучном времени находятся.
Ну скажите, с вашей точки зрения, или, может быть, вы можете как специалист это прокомментировать, все-таки председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей, почти профессиональный потребитель, если можно так сказать. Вот эти скидки, вот эти промо-акции, они обычно делаются на какой товар? На товар, который плохо реализуется, на товар, который может быть просрочен уже в ближайшее время. В общем, стоит покупаться на подобного рода поворот?
Ну, вы правильно говорите, нужно чуть-чуть быть внимательнее, потому что по-разному бывает. Бывает, что это действительно промо-акции, это так называемые товары-маяки, люди идут за этими товарами, берут там дешевое молоко, там сахар, яйца и параллельно что-то еще покупают. Магазин может продавать эти товары с минимальной наценкой, зарабатывая на попутном ассортименте. Бывает действительно, что это накануне истечения сроков годности, и многие торговые сети сейчас отказываются от возврата поставщикам нереализованной продукции, если сроки годности там подходит к концу. Раньше они возвращали эту продукцию. Теперь они все чаще принимают эти риски на себя. Им выгодно, конечно, продать этот товар. Все-таки я бы не сказал, что это всегда обман. То есть получается, наверное, процентов 80 случаев это вполне качественные товары, которые мало чем отличаются или ничем не отличаются от аналогов, которые могут быть на полке, которые чуть на уровне глаз, либо чуть ниже уровня глаз.
Тогда
самые привлекательные полки в магазине. Да, да.
Тогда по-другому попытаюсь задать вопрос. Вот смотрите, существуют более дешевые магазины и более дорогие. Принято считать, что в более дорогих магазинах все-таки товар чуть-чуть покачественнее. Так вот, если у меня есть выбор пойти в более дешевый магазин, купить товар подешевле, или пойти в более дорогой, купить дешево товар со скидкой, как правильнее себя повести?
Ну, как правило, если в дорогом магазине присутствует ассортимент таких же марок, что и в дешевом, то лучше эти же марки покупать в дешевом магазине. Потому что дорогой магазин отличается немножко другими марками, эксклюзивными, которые вы найдете в любимом магазине, которые там привыкли, которые вам доступны по цене. Поэтому, ну, если пересечение ассортимента есть, то, конечно, неразумно переплачивать там 30-40% за там освещенные залы, за там кондиционер в магазине и так далее, и так далее. Проще купить это в каком-то дискаунтере и идти дальше. Если вам что-то нужно особенное, то в дешевом магазине вы можете, скорее всего, это не найти, в принципе. Вот, поэтому в целом, конечно, нужно экономить и не нужно бояться магазинов, которые позиционируют себя как там магазины для бедных, потому что, как правило, товары по той или иной же марке одинаковые там и там.
Спасибо. Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. И Алексей Врач, кстати, об этом тоже пишет через Телеграм, говорит МСК-бот. Можно писать через СМС-портал +7 925 48 94 8. Так вот, Алексей Врач пишет: ну как качество того же домика в деревне, к примеру, будет отличаться в дорогом магазине от дешевого? Ну, то есть, если это один бренд, то понятно, что внутри его одного качества молоко. Это же понятно. Нет? 7373948, телефон прямого эфира. А как вы можете описать свое собственное поведение, как поведение потребителя? Вы пойдете в дорогой магазин, где скидки, или выберете дешевый, где это обычно столько стоит? Допускаю, потому что скидки стали реальными, сам кризис не испытываю, но на красные ценники стал обращать внимание, пишет 459-й. Потом, сколько бы у меня не было денег, переплачивать не стану. Считаю нехорошими купеческие замашки, пишет 569-й. 342-й пишет: экономить на магазине будут только те, у кого мало денег, богатые люди скидочными купонами не пользуются. И о себе Никитец пишет: лично я редко пользуюсь купонами, но всегда ищу в магазине ценники с акциями. Как вы себя ведете, когда вы потребитель, когда вам нужно что-то купить, причем в нынешних условиях, которые называются экономическим кризисом? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Что еще у нас? Да, про алкоголь пишет. Зиноградец смотрит на желтые ценники. Алексей 207 полагает, что красные ценники – это просрочка. По-моему, это все-таки не просрочка, а это товар, который еще можно покупать. 7373948. Но совсем-совсем мало времени осталось. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Вот, вы знаете, я вот хочу как раз по существу вопроса сказать. Вот, например, если брать магазин «Азбука вкуса» и, например, магазин «Глобус», то я предпочту, например, такие товары, как рыбу, мясо, скажем, консервы, икру, покупать в «Азбуке вкуса». Потому что, поверьте, я не настолько богатый человек, но я покупала, вот, скажем, несколько раз в «Глобусе» просроченные товары, то да, есть из метра покупала, но, рыбу.
Просроченные товары обычно принято жаловаться на разные магазины, ну, вам так не повезло. Или вы полагаете, что это, что называется, почерк некоторых торговых сетей?
Вы знаете, это почерк, вот я во многих магазинах покупала таких, скажем, Ашан, если брать, Глобус, Метро. Там всегда продают, вот если брать, например, рыбные продукты и рыбу свежую, там всегда, вот я покупала в последнее время, как возьму, привезу домой, рыба испорчена.
Но все-таки не всегда, а у вас всегда, в вашем случае, не всегда продавали,
ну,
а
хорошо,
вы...
Хорошо.
Просто Станислав пишет, что он работал в одной из упомянутых вами торговых сетей, упомянутых в лучшем понимании. Вот Станислав пишет, я там работал, и рыбу бы я там покупать не стал. А там проходимость выше в разы, пишет Валерий, 234-й, в отличие от маленьких магазинов, и поэтому рыба быстро улетает. И получается тогда наоборот, эту рыбу, которая быстро улетает, она там не залеживается. Но в любом случае мы не поняли, что за принцип подхода. Вы пойдете в дорогой магазин или в дешевый? Или вы все-таки вообще не на это смотрите? А вот видите, наша слушательница, она ведь не про цену говорит. Она говорит о том, что в дорогом магазине, ну так у нее получилось, на практике, просто свежий товар. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр. Ну, у меня, мне кажется, по сравнению с покупкой, суммой покупки с чеком покупки в магазине, в продовольственном, мое время точно дороже.
Может быть, и тогда как вы делаете выбор?
И тогда я, конечно, выбираю тот магазин, который мне удобнее с точки зрения логистики. То есть это, как правило, какая-то сеть, которая делает доступные магазины в центре по ходу моего движения на автотранспорте. Это та же Азбука Вкуса, Перекресток.
Но, то есть вы выбираете тот магазин, который на дороге, а то, что он может оказаться на 20% дороже...
Ну, это плевать, потому что если я поеду в Метро, который я, кстати, не считаю плохим, то мне нужно сделать крюкан по времени, это час. И, ну, это себя никак не оправдывает. И вот я, опять же, хотел поаппонтировать слушательница. В больших торговых сетях огромная проходимость. И набрать такое количество просрочки, поверьте, невозможно. То есть это просто напоминает антирекламу, вот ее выступление. Ну, но смешно.
Об этом и другие пишут. Да,
да, вот. есть визуальный контроль, если у вас глаза в порядке. Смотрите на срок реализации.
Но все-таки мы сейчас... Да, мы сейчас... Не... Да. Только сетевые, репутация дорога, пишет 599-й, покрывая все сетевые магазины. Собственно, наша покупательница-то, предыдущая слушательница, пыталась их как-то разделить, а 599-й говорит, они все брендовые, они все сетевые, поэтому им всем дорогая репутация. Тут-то кому как повезет или наоборот не повезет. А поведение покупателя, вы как выбираете
опять,
магазин?
Опять
слушаем.
Да. В мой микрохолдинг входит фермерское хозяйство. И мы установили контакты с сетями. И нам под Новый год 20 тонн хурмы просроченной подкинули. Постоянно йогурт просроченный подкидывают. Коров кормим всем этим делом. Какая просрочка?
Не-не-не, мы сейчас не про просрочку. А вы-то как потребитель себя ведете вот сейчас?
Я как потребитель веду себя следующим образом. Я, как правило, что-то, ну, ограниченное покупаю в «Глобус Гурме». Ну, набор сыров там богаче, чем везде. Ну, пакет продуктов, ну, такого каждодневного в «Азбуке Вкуса». И закупки там, ну, несколько ящиков вина, там, что-то еще, пиво импортное. Это Метро. Это удобно и по логистике. И не так это обременительно. Ну, просто надо иметь возможность покупать, возможность хранить. Чтобы было где дома хранить.
Понятно. Но мне кажется, что... поведение потребителя, описанное только что, нельзя называть характерным, потому что вряд ли многие могут позволить себе отовариваться в вышеупомянутых сетях. Ну, особенно в таких количествах, там речь шла о ящиках. 7373948, еще один звонок, и будем переходить к следующей теме. Слушаем вас.
Здравствуйте. Что хотелось сказать. Совсем недавно был репортаж по телевидению о том, как сравнивали цены вот этой вот базы Food City, которая находится на Киевке, да?
Не-не-не. Как, не надо про репортаж на телевидении, а вы-то как выбираете, куда пойти за продуктами? Там, где дешевле или там, где подороже, но скидки?
Нет, конечно, где дешевле, потому что, могу сказать, вот буквально на этих выходных ездил, ну, хотели закрыть, там, ленчу сделать какие-то на зиму, да? взял, грубо говоря, российский перец, который вот в Фаске уже идет сейчас, не импорт этот красивый, а российский перец, взял на вот этой вот базе фуд-сити по 50 рублей за килограмм. Причем меня не заставляли брать мешками, можно было взять килограмм, два, три. Вот. Сейчас же он вот на данный момент заезжал в пятерку, и в пятерочке этот перец по акции 110 рублей. Где обман?
Нигде. Они просто в разных объемах торгуют. Я благодарю вас. Еще раз напомню, что мы обсуждали самый популярный способ экономии у граждан Российской Федерации. Выясняется, что среди наших слушателей главный способ экономии не столько за скидками следить, сколько найти самую дешевую торговую сеть.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве могут ужесточить требования к организации экстремальных квестов. Список планируют дополнить обязательным, к примеру, предварительным медосмотром, если участники младше 18 лет. Агентство «Москва» об этом пишет, ссылается на члена комиссии столичного парламента по безопасности Антона Полеева. Эта инициатива еще будет обсуждаться в Мосгордуме. И вот он отмечает, к экстремальным квестам надо относиться с большим вниманием и очень большой осторожностью. Просто так, кто хочешь, заходи. И возникают очень серьезные риски для молодых людей ввиду того, что до конца задания это неизвестно. А оно действительно бывает сопряжено с большим риском. На таких квестах, говорит депутат, обязательно должен присутствовать некий профессиональный наставник, человек, который будет готовить людей для прохождения задания. Прежде чем приступить, по мнению депутата, нужно организовать процедуры, аналогичные тем, которые ежедневно проходят водители общественного транспорта. Ну, то есть и этот процесс депутаты собираются регулировать. Основатель компании «Клаустрофобия» Сергей Кузнецов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что эти предложения он поддерживает.
Есть следующая ситуация и небольшая путаница в терминах. Обычный квест – это абсолютно не экстремальная история. Это семейное, детское, просто нормальное масс-маркет развлечение, в рамках которого никаких угроз ни для жизни, ни для здоровья, ни для психики игроков, конечно же, нет. И есть квесты-перформансы, квесты с актерами или просто перформанс, как их называют, в рамках которых происходят какие-то, как правило, основанные на страхе сюжеты и регулирование подобных развлечений, как мне кажется, принесет только положительный эффект. Надо, конечно, посмотреть, каким образом все это сформируется, законы, акты, гайдлайны и прочее, но, тем не менее, количество происшествий по всей стране в подобных перформансах, где устроители не уделяют никакого внимания ни безопасности, ни соблюдению элементарных норм, конечно же, сильно исправит ситуацию. Просто сейчас весь рынок квестов достаточно сильно страдает из-за большого негативного фона, связанного с такими случаями, и здесь надо понимать, что чем выше будет входной барьер на этот рынок, тем больше внимания, средств, времени и прочих составляющих будут уделять представители этого рынка, создавая подобные услуги. Мы сейчас самостоятельно будем с крупными игроками рынка формировать ассоциацию, которая будет также стараться помогать в регулировании подобных историй. Для нас, как для достаточно крупной компании, которая и начинала этот рынок в России, и несет гигантские имиджевые риски, если даже что-то происходит у других компаний, было бы, конечно, здорово, чтобы низкокачественные продукты, которые представляют угрозу для здоровья игроков, не появлялись или закрывались.
Есть ли сейчас вот деньги у представителей вот франшизы на то, чтобы нанимать врачей? Это ведь отдельная статья расхода, по сути, такие дополнительные издержки.
В рамках обычного квеста точно не требуется ни врачи. Речь идет именно про квесты с актерами, где есть контакт актеров с игроком, где есть использование каких-то антуражных предметов, таких как там пилы, топоры и прочее, электрошокеры. Ровно про эту категорию развлечений и идет речь. То есть только в этой категории развлечений происходят время от времени какие-то происшествия, просто потому что театральной игрой занимаются не актеры, а просто какие-то нанятые люди без опыта. И в погоне за эмоцией и яркой эмоцией и страхом устроители подобных развлечений, как правило, не сдерживаются и не устанавливают никаких лимитов. Поэтому я бы вообще не рекомендовал игрокам посещать любые подобные развлечения, если речь не идет про какую-то крупную проверенную компанию, которая, естественно, будет нести и имиджевые риски, и финансовые риски в случае каких-либо происшествий.
Основатель компании «Клаустрофобия» Сергей Кузнецов обсуждали историю в Москве. Собираются ужесточать требования к организации экстремальных квестов. И основатель компании «Клаустрофобия» эти предложения поддерживает.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Что происходит за окнами вашей машины прямо сейчас, когда Яндекс рисует в Москве 4-бальные пробки? По мнению этой службы, через несколько минут пробки станут 5-бальными, через час 6-бальными, а к 7 вечера они могут стать сегодня 8-бальными пробками. То есть гипотетически сегодняшние пробки должны быть серьезнее, чем вчерашние. Где едете вы? 7373948. Этот номер набирайте и не забывайте о том, что код города 495. Что касается Яндекса, то главные пробки, которые видны на карте пробок прямо сейчас, то это, безусловно, внешний МКАД от Белой дачи до Волгоградки. Нет, даже не до Волгоградки, до Рязанки эта пробка сейчас. Что касается внешнего МКАДа, также нет движения или оно очень сложное. От шоссе энтузиастов до Щелковского шоссе и многокилометровая пробка прямо сейчас видна на внутреннем МКАД от Волоколамки. Слушаем вас совсем коротко. Здравствуйте.
Алло, здрасте, стою на Садовом. Ну, в общем, от Павелецкого уже еду час. Это вообще жесть какая-то, просто невозможно ездить.
До 2018 года, как мне кажется, говорили, что с Садовым кольцом будут проблемы. Слушаем вас, здравствуйте.
От Дмитровки до Коровники ползем, на внешнем авария, на внутреннем тоже три машины.
Понятно, спасибо всем. Прямо сейчас неизвестная Россия.